nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Когда в Ригу приезжают экскурсии, всех туристов непременно ведут на улицу Альберта. Ведь это визитная карточка рижского югенд-стиля. Каждый дом диво-дивное, архитектурные изыски, кружевные балконы, шпили, невероятное многообразие деталей на фасадах, эркеры, барельефы, изваяния сфинксов и львов. На этой восхитительной улице всего 13 домов, а экскурсии по ней длятся больше часа. Только улицей Альберта сказ о нашем рижском югенд-стиле совсем не исчерпывается. В Риге около 800 домов, построенных в этом стиле в начале 20 века. Ни один другой город мира не может похвастаться таким количеством. Поэтому столица Латвии законно зовется мировой столицей югенд-стиля. Интереснейшая тема, не правда ли? Сегодня мы поговорим о рижском югенд-стиле с замечательным гидом Сергеем Ивановичем. Но прежде чем дать слово Сергею, небольшое отступление о том, что представляла из себя Рига на переломе 19 и 20 веков, на момент появления югенд-стиля.
Город рос с небывалой прежде скоростью. Вот лишь несколько цифр. В 1897 году в Риге жили 282 тысячи человек, а в 1914 – 530 тысяч. Рига входила в пятерку самых крупных городов Российской империи, а наш порт был третьим по величине после петербургского и одесского. Город богател, расширялся, надо было селить людей. Поэтому в начале 20 века в Риге началось особенно оживленное строительство. Возводилось до 500 домов ежегодно, причем половина из них были дома каменные, многоэтажные, доходные. Хозяева сдавали в них квартиры и скромные, и большие, богатые, кому что по карману. Разумеется, не все строения выполнялись в югенд-стиле, но если брать центр города, тут каждый третий дом в этом стиле.
В рижском югенд-стиле есть три основных направления – декоративно-эклектический, вертикальный и национальный романтизм. Чуть позже мы с экспертом программы, гидом Сергеем Иванченко, расскажем про каждый. Но сначала поговорим об истоках происхождения югенд-стиля и о границах временного периода, когда конкретно он покорил Ригу. Югенд-стиль в Риге – это с 3 по 14 год, 1903-1914 или 1901-1914?
Ну, вообще-то считается, что самый первый дом построен в 1899 году. Это в старом городе, угол улицы Аудею и улицы Ватспилсатес. Там такой зелененький домик, на котором на фасаде изображена дама и камыш. А самый последний дом, который, наверное, можно отнести к югенд-стилю, находится на улице Чак-Мариес, и это 1926 год. Но это такое абсолютное исключение, потому что, в принципе, конечно, вот этот бум, он начался после 1901 года и до Первой мировой войны. И за это время в Риге было построено примерно 600 зданий в стиле, которое мы называем югенд-стиль. 600
зданий. Некоторые пишут 800 даже.
Может быть, даже и 800. Само слово югенд-стиль – это такое очень общее понятие, потому что югенд-стиль, он не стоял на месте, он со временем развивался. Но если говорить вообще про югенд-стиль, то вначале надо было бы определить, что это такое, почему он появляется вдруг и как его можно отличить от других стилей. Если идти к истокам, то, конечно, сначала это художественный стиль. Сначала это появляется в искусстве. И в искусстве это последняя четверть XIX века, где все больше преобладают тенденции изображать что-то поближе к природе, поменьше прямых углов, как, например, в классицизме. Но это уже как бы и к архитектуре имеет отношение. То есть если классицизм – это прямые углы, абсолютная симметрия, то югенстиль – это что-то совершенно другое. Плавные изгибы линий, асимметрия – это очень много символизма. И вот линия, которая характеризует югенстиль, ее можно охарактеризовать двумя такими образами. Один из этих образов – удар хлыста. То есть, если взять хлыст, махнуть им, то этот хлыст рисует вот такую вот изогнутую линию, которая характерна для югенстиля. Ну и есть еще один образ, он, правда, в последнее время должен становиться все менее и менее популярным в обществе. Это дым от сигареты, который поднимается наверх. Тоже такие вот плавные изгибы, плавные линии. В свою очередь, в архитектуре первый такой период – это когда зданиям, которые проектировались еще до этого, как обычно, как и в XIX веке, вдруг начинают украшать фасады такими диковинными линиями, какими-то фигурами, какими-то цветами, и воспринимается как нечто совершенно революционное, нечто новое. Но это еще не совсем югенстиль в архитектуре, потому что, как говорит самый большой знаток югенстиля в Риге, а, возможно, и в Европе, господин Крастенч, сущность югенстиля – это новый подход, новое мышление в архитектуре, когда сначала планируется, что где в здании должно быть, и внешний облик здания – это как бы уже производное от внутреннего содержания. То есть, если раньше очень важен фасад, красивый, симметричный, где смотришь на него и не совсем понятно, что может быть за каким-либо из окон, которые выходят на улицу, то в югенстиле зачастую это достаточно хорошо считывается, где гостиная, где просто комната. Дело в том, что югенстиль, я бы его разделил на здания югенстиля как особняки, ну и вот большие доходные дома в городе. Да? Вот если говорить про особняки, это, конечно, межепарк. Там просто понятно, где что находится, если есть возможность вокруг этого здания обойти, где спальни, где ванная комната, где вот эта огромная гостиная комната. В свою очередь, у доходных домов там, в принципе, этот функционал тоже виден, потому что появляется такая характерная деталь, которая называется эркер. Это такая выступающая часть из здания. Она до земли не доходит, она как бы повисает где-то там на уровне иногда второго, иногда третьего этажа, иногда на эркере есть еще один эркер. Так вот, эти эркеры – это, как правило, гостиные, где надо побольше места, где, возможно, побольше света надо. А еще в фасадах зданий югенстиля появляется одна такая интересная вещь. Можно увидеть, что есть окна, которые сдвинуты, скажем так, на полэтажа. То есть окна на фасаде, они как бы в ряд, но есть одна колонна, где сдвинуты на полэтажа эти окна, и оказывается, там просто лестничная клетка. И это сделано для того, чтобы лестничная клетка лучше освещалась.
Культурный код.
Два, на мой взгляд, необходимых уточнения. Искусство, давшее толчок развитию югенстиля, это живопись. Прерафаэлиты в Англии, неоимпрессионисты во Франции. Они декларировали отказ от академизма в творчестве, свободу линий, максимальную близость к природе. Что касается обилия элементов, нанесенных на фасады без согласованности с внутренней планировкой дома, это, по мнению специалистов, принцип, свойственный эклектизму, предшественнику югенстиля. А югенстиль, как и уточнил Сергей Иванченко, это не просто парад разнообразных декораций, это новый, логичный, продуманный тип связи между внешним и внутренним содержанием здания. Теперь, прежде чем продолжить разговор с экспертом, небольшое отступление о том, как югенстиль именовался в других странах.
Модерн, ар-нуво, сецессион, либерти – это все он, югенстиль. Суть явления та же. Немецкое название «Югенстиль» – производное от одноименного популярного журнала «Югенд» – «Молодость», выходившего в Мюнхене. Поскольку в Риге на ту пору жило много немцев, у нас закрепился термин «Югенстиль». В то же самое время Франция подарила миру название «Арнуво», Англия – «Модерн Стайл». В России говорили «модерн», в Австрии – «сецессион». Точно так же называлось объединение художников, основанное в Вене в конце XIX века. Ну а в Италии прижилось название «стиле либерти». Так что, услышав на улице Альберта восторженное восклицание туристов «сецессион», «арнуво», не удивляйтесь, люди все понимают правильно, только термины везде разные.
Как и обещала, рассказываем о трех основных направлениях в рижском югенстиле. Основных, потому что специалисты различают гораздо больше, но для общей ориентации вполне достаточно трех. Слово Сергею Иванченко.
Первое – это так называемый декоративно-эклективный югенстиль. Второе – это национальный романтизм. И третье – это вертикальный югенстиль.
Он же рационалистический.
Он же и рационалистический.
Эклектический-декоративный, как говорят ли, декоративно-эклектический – это в первую очередь улица Альберта, это в первую очередь Эйзенштейн.
Это Эйзенштейн, но при этом, скорее всего, и вот это первое здание, которое на улице Аудею, тоже можно отнести, и можно еще несколько таких. Но, конечно, да, это Эйзенштейн.
Когда вы вводите экскурсии, вы там про каждый дом объясняете отдельно?
Ну, практически, да. Кстати, на той же улице Альберта есть дом с таким полукруглым балкончиком. Если снизу посмотреть, там на этом балкончике изображение солнца такое, может быть, немножко наивное, но, наверное, одно из первых солнц, которые появляются в югенстиле в Риге. Причем в Риге очень много солнечных домов, скажем так, потому что такой как бы символ, который связан с тем, что начался новый век, а как новый век начинается, есть новые чаяния, новые мечты. Все думают, что сейчас-то будет все хорошо и все здорово. И символ солнца, как такой символ благополучия. Так вот, это здание начинал строить Константин Пэкшен. А потом поменялись хозяева. И новая хозяйка приглашает практически к готовому дому фасад построить Эйзенштейн. Почему она так делает? Одна из версий. Но все эти большие дома в центре – это доходные дома. А фасад здания – это визитная карточек. И таким образом в тот период времени хозяин фасадом здания хочет, во-первых, показать, какие у него виды и взгляды на искусство, насколько он прогрессивный или консервативный, и, соответственно, какую публику он вот таким фасадом может к себе привлечь.
Любопытно, что наверх ставили и львов, и котов, и химер, и атлантов. Дом с атлантами на театру. Тоже да. Ведь югенстиль. Один из признаков, когда кто-то стоит наверху, это наверняка югенстиль. Я сильно удивилась, прочитав, что декоративно-эклектическое направление – это далеко не самое большое количество домов. Самое большое в Риге – рациональный вертикальный югенстиль.
И на самом деле это объяснимо тоже. Потому что если мы посмотрим на здание, которое построено, скажем, в стиле вертикального рационального югенстиля и декоративно-эклектичного, фасады гораздо проще, а значит, дешевле. Слово «рациональное», возможно, тоже относится к теме о том, насколько рационально или нерационально используется средство. Кстати, один из домов вот такого вот вертикального югенстиля, он тоже находится на улице Альберта. Это угол Альберта и Антониес. Если на одном углу там довольно роскошный фасад со многими лепками и так далее, то на противоположном углу такой яркий представитель вот этого вертикального, там практически никаких фигур, ничего нету, но там идут пилястры чуть ли не снизу до верха, там эркеры опять с этими пилястрами вертикальными, и этот дом довольно легко смотрится, хотя он большой, массивный.
Таких домов много на Бривибас, на Гертрудас, на Чака, на центральных улицах. А можно ли как-то архитекторов разделить? Или они все работали и в вертикальном, и в эклектически-декоративном, и в
настоящем? Я думаю, что мастера работали в разных стилях. Два примера, наверное. Один пример – это Константин Пэкшен, один из самых, наверное, плодовитых рижских архитекторов. Да, ну, у Эйзенштейна полтора десятка.
А у того 250 домов,
да.
Пэкшенса.
Так вот, начинал-то Пэкшен с абсолютной эклектики. Потом появляется югенстиль, и он следует вот этой новой моде, которая есть. У него очень много прекрасных зданий в стиле модерн. Один из его учеников, Эйжен Лаубе, который, кстати, будучи еще достаточно молодым человеком и работая у Пэкшена, отправился в творческую командировку. Причем в эту командировку поехало два архитектора, второй Александр Ванак. Они поехали в Хельсинки, потому что на тот момент появляется такой феномен, северный модерн, где используются только естественные материалы для облицовки зданий. Сами здания такие достаточно массивные, но вроде бы как-то тяготеет какой-то национальной идеи. И вот они уезжают посмотреть, что и как. И по возвращению вот как раз появляются такие здания в стиле, как сейчас называется, национальный романтизм. Одно из таких зданий как раз есть на улице Альберта.
11.
Это здание абсолютно отличается от всех остальных зданий на улице Альберта. Оно такое серое, оно мощное. Там можно некоторые интересные вещи увидеть. Там два таких полукруглых эркера, которые то ли как сторожевые башни у какого-нибудь старинного замка, которые охраняют вход, то ли два воина. Почему два воина? Такие остроконечные шлемы. У них сверху изображены окна интересной конфигурации, как будто мы смотрим на те здания, которые сельской местности, вот профили этих зданий, то есть клеть какая-нибудь, если так представить визуально, прямоугольник, у которого верхние углы срезаны.
Признаюсь, лично мне больше всего нравятся дома направления национальный романтизм. Они, как замки, дарят ощущение надежности, защищенности, и вместе с тем они красивы. Это, к примеру, всем известная бывшая Кейнине Скуола на улице Терботас. Это серый дом на Бривибас, в точности напротив центральной городской библиотеки. Это дом на Чака 26, фасад которого украшен ярким солнцем и словами «Ман». «Намс мана пилс» – «Мой дом, моя крепость». Говорю же, чувство защищенности. Надеюсь, после сегодняшней программы вам будет легче распознавать югенд-стиль на улицах Риги, и вы с еще большим вниманием будете вглядываться в красивые строения нашего города. Хотелось бы перечислить архитекторов, подаривших нам чудо югенд-стиля. Не все, но многие из них, между прочим, окончили архитектурный факультет Рижского политехнического института. Это Константин Пэкшенс, Эйжен Лаубе, Александр Ванакс, Михаил Эйзенштейн, Янис Алкснис, Пауль Мандельштам, Вильгельм Бокслав, Генрих Шейль, Фридрих Шеффель и многие другие. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. До встречи!
Культурный код.